Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Еще один вопрос нашего слушателя под рубрикой «Разные вопросы ведущим». Ну, вопрос действительно только один. Вопрос Валерию Смирнову. Валерий, вы очень часто упоминаете про пятую колонну либералов в правительстве. В вчерашней передаче сказали про приостановленное снижение курса из-за опасений от выводов. Но ведь нельзя отмахнуться от того, что за 15 лет Путин фактически манипулизировал принятие решений. Все люди, занимающие ключевые посты, назначены на них либо им, либо теми, кого он назначил. Чьих же выводов они боятся. Но не может же быть так, что Вован совсем деревянный, ему по ушам поездили, и он про себя думает, надо же, отличный человек, патриот, много пользы принесет. А тот человек оказывается натуральным врагом народа. Ну, такое могло бы раз пройти, ну, два, ну, пусть три. Но не постоянно же. Из этого следует простой вывод. Если что-то происходит или наоборот не происходит, то именно потому, что так надо Вовану. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, я уже на эту тему много раз высказывался. Значит, еще раз просто просуммирую в рамках того вопроса, который был задан. Вован в итоге отвечает за все. Это точно. Но отвечать за все это не значит, что все решать. Я не думаю, что лично он принимает, допустим, решение о поднятии, ну, чего бы ни было, ну, допустим, вот этого курсового, курсовой ставки. И вообще он отчетливо представляет себе, что именно такое курсовая ставка и чем она отличается от ставки рефинансирования. Это, так сказать, не все экономисты очень понимают, тем более, что это некое нововведение, новояз, который был образован в недрах Центрального банка. Когда он считает, что, допустим, Кудрин это отличный министр финансов, я не думаю, что он разбирается в хитросплетениях того, что именно делает Кудрин. Он знает, что Кудрин помог ему в свое время нагрести бабла при помощи своих стыковок с американцами и игре на курсе нефти, которая с 40 подняла до 150 долларов, а потом обратно. Это да, это отличная операция. Че, вот оно, конкретное бабло. Вот оно получено. Вот какой отличный парень Кудрин, который мог это сделать. Вот, то есть, иначе говоря, финальная ответственность, конечная ответственность, это вовсе не значит, что любое решение принимается постоянно именно одним человеком, и именно этот один человек, он в курсе за все то есть в курсе всех принимаемых решений, в том плане, что он их всех санкционировал. И вообще в истории России припоминаю только одного деятеля, конкретно Иосифа Виссарионовича Сталина, которому более или менее подобное решение могло бы подходить вообще как принцип принятия решений. И то достоверно понятно, что ну, не все вопросы он решал и не все согласовывал. Ну, взять, например, хотя бы, ну что, аналогично, ну, финансовую реформу 1947 года, которая готовилась там министром финансов Зверевым, там в обстановке абсолютной секретности, была, так сказать, образцом финансовой реформы. Понятно, что детали этой реформы обсуждались или какие-то там ход ее проведения обсуждался со Сталином, но понятно также, что не Сталин эту реформу придумал, что не он ее осуществлял, не он руководил там конкретно действиями сберкассы и вообще движениями денежной массы и так далее и тому подобное. Поэтому задача вообще-то руководителя государства, это не столько решать все вопросы самостоятельно, это просто физически невозможно, сколько расставить тех людей, которые выполняют поставленные им задачи, и на самых разных уровнях управления и контролировать, чтобы эти задачи были выполнены. Вот я в этих задачах нахожу явное противоречие. Да? С одной стороны, ставится задача, ну, например, я не знаю, ну, скажем, политическая, чтобы не все время не говорить об экономике, да, так сказать, повернуть Украину в российское лунное влияние, так сказать, после государственного переворота. Эта задача не выполнена. Не выполнена потому, что в решающий момент те или иные, так сказать, советчики, которыми вместе принималось решение, они воспротивились тому, что была проведена военная операция так, как она была замыслена. Как результат, мы имеем долго тянущийся конфликт, тысячи жертв, разрушенную экономику, там, в общем, огромные материальные потери и моральные потери, кстати, тоже. Вот, вот результат неправильной расстановки людей, неправильной конца. По идее, там сразу надо было делать только выводы. Он их не сделал. Является ли это правильным или неправильным? Ну, трудно судить. Трудно судить почему. Потому что ну, я пытаюсь промерить это на какие-то аналогичные, скажем, действия, произошедшие там, в историческое время. Ну, известно, например, что в ту пору, когда была знаменитая военная операция под Сталинградом, операция «Уран». Вот. В то же самое время она являлась как бы отвлекающей, основной операцией должна была быть операция «Марс», которая получила у нас название «Ржевской отступательной операции», которой командовал Жуков, и который эту операцию блистательно провалил, положив там миллионы советских солдат. Ну, надо было после этого выкинуть Жукова или нет? Вот, на мой взгляд, надо было. Сталин его не выкинул. Ну, вот, пожалуйста, вот судите дальше о действиях, так сказать, руководителя. Поэтому я не думаю, что Вован совсем деревянный, и что по ушам ему поездили, но решительности в принятии, так сказать, определенных мер, которые прямо следуют из того курса, который собирается осуществлять, либо намечен к осуществлению, ему не хватает. И страна из-за этого несет большие потери. Поэтому вот это вот действие, деятельность этой пятой колонны, к сожалению, не нейтрализована, она продолжается, она вредит и будет продолжать вредить стране. Пожалуйста, Саша.
Я считаю, что пятая колонна в стране как раз представлена Кремлем и Путиным во главе его вертикали власти. Значит, я считаю, что он построил фашистское государство. Все признаки, так сказать, этого фашистского государства, начиная от личной клятвы фюрера, который, так сказать, кадыровцы так и приносят на стадионе, так сказать, они в стране присутствуют. И его отличие от предшествующих лидеров фашистских государств, таких как Гитлер и Муссолини, отличается, что сам по себе тактико-техническим данным он слабше. Он разбирается в государственных проблемах, так сказать, существенно хуже. И, соответственно, решает их существенно хуже, чем Гитлер и Муссолини. Более того, в его деятельности присутствует явная криминальная, такая коррупционная составляющая, которая свойственна ну, такому периоду, как во Франции, как период Барраса, например, когда, так сказать, перед Наполеоном, когда коррупция была в стране таким основным руководящим действием. Вот мы имеем вот такую мешанину из фашистского государства по устройству, мягкого фашистского государства, прям скажем, репрессии у нас пожиже, чем у так сказать, фашистов, но так сказать, во главе вот этого фашистского государства находится некое подобие Барраса, коррупционный так сказать, деятель средних данных по уровню государственного так сказать, понимания, что надо делать. Поэтому, с моей точки зрения, он виноват как раз в тех проблемах, которые существуют в стране. Причем полномасштабно виноват, он 15 лет находится уже у власти, 16 фактически, с учетом его исполняющей обязанности премьер-министра при алкоголике Ельцине. И вот эта ситуация, за которую он должен нести ответственность в первую очередь, а вовсе никакая мифические либералы, так сказать, или пятые колонны, которые там злобствуют вокруг него, какие-то бояре. Он сам это делает, и делает даже те вещи, которые внешне проводятся людьми, которые относят себя к системным либералам. На самом деле, они четко слушают его указания и делают все, что он говорит, так сказать, исходя из своих, так сказать, соображений, в основном коррупционного свойства.
Ну, чтобы уточнить, я хочу ответить нашему слушателю, что различие в наших позициях, как вы заметили, с Сашей, состоит в том, что он считает, что если будет сменен Путин, то все остальные проблемы страны...
Нет, как-то... я считаю иначе.
Хорошо, вы и сложи, пожалуйста, я тогда
попробую. Я считаю, что должна быть изменена система власти фашистская, на демократическую, на нормальную, так сказать. И при этом для того, чтобы это осуществить, надо как минимум, снести Путина вместе с его боярами. К этим боярам я отношусь и счастливов, и силовиков, так сказать. Поэтому я считаю, что вся элита страны должна поменяться, и поменяться радикально. И смена этой элиты должна привести к тому, что система управления государством, мы должны перейти к наиболее передовой системе, к прямой демократии. Мы должны добиться, так сказать, нормального развития экономики в соответствии с теми условиями, которые будут. Потому что когда-то нужны либеральные подходы, когда-то нужна мобилизационная экономика, когда-то нужны государственные вливания. Значит, ситуация в мире меняется, и в разных исторических условиях нужно применять разные инструменты, к которым относятся и либеральный подход, это один инструмент, и государственный подход, это другой подход, и мобилизационная экономика, когда вынуждены батареи возить самолетами, так сказать, чугунные, если замерзает город, это третий вариант. Значит, все должно быть применимо сообразно так как условиям, в которых происходит в стране. У нас, к сожалению, все происходит, делается не так, а делается так, чтобы в карман деньги полезли. И это приводит к раскардашу, так сказать, поэтому всю воровскую шайку надо менять.
Ну, я в этом глобальном выводе, естественно, Саша, не различаю, что надо сменять всю государственную систему вместе взятую. Просто, основываясь на историческом опыте России, я хочу заметить, что когда большевики брали власть в 17 году, ну, во-первых, им уже удалось взять власть самим, а не, так сказать, в союзничестве там с кем-то. Когда они полностью взяли эту государственную власть, то они тоже исходили из предположения, что для того, чтобы наступил коммунизм, надо просто его объявить и все, и дальше он будет уже сам собой. Вот эта вот идея провалилась. Да? То есть сам по себе, так сказать, передовой строй не наступает. К нему нужно еще идти и, в общем, через какие-то переходные элементы, через какой-то переходный период. Поэтому было бы очень хорошо, если бы в одночасье мы так взяли раз и все это вместе сменили. Я, к сожалению, не вижу пока реального механизма, как это можно было бы сделать в нынешних конкретных условиях, с тем, чтобы власть вместо того, чтобы попасть в нужные руки, то есть в руки народа, и при помощи далее механизма прямой демократии быть осуществленной в пределах России, не попала бы в руки марионеточного правительства, у которого есть серьезная прослойка в лице уже существующей экономической, культурной элиты и там средств массовой информации и так далее, которые просто ждут того момента, когда наконец будет назначена американская марионетка, и таким образом они могут уже действовать в открытую по тем мотивам, которые они уже разрушали страну в 91-м году. Поэтому с этой точки зрения я считаю вот эту вот элиту, которая ждет смены верхушки для того, чтобы повторить нам сценарий 91-го года, пятой колонной. И, на мой взгляд, считать пятой колонной конкретно президента там, с царскими или самодержавными полномочиями, это немножко бессмысленно, потому что пятая колонна – это тот, кто действует скрытно под личиной государственной власти. А он сам государственная власть. Чего ему быть пятой колонной?
Он вот первый... ты правильно сформулировал. Он государственной власти, он действует в ущерб народу.
Не, он первая колонна. Какая он пятая? Пятая колонна – это та, которая действует скрытно и действует во вред. Это так, как это было в Испании, когда шло наступление Франко на Мадрид. Вот, поэтому я и считаю этих либералов пятыми колоннами, именно тех, которые находятся в правительстве вокруг него. Вот, а до их искоренения еще, к сожалению, очень далеко.